Всем привет! Меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы говорим про новинки литературы, старинки литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. И это выпуск о неожиданных старинках. Сейчас сентябрь, я всех поздравляю с учебным годом. Очень здорово, что он начался, я очень рада. Я сама работаю в образовании, наверное, как вы уже догадались, как вы уже поняли. И я, знаете, я очень давно вынашивала идею этого эпизода, и вот сейчас все-таки только решилась ее записать, потому что я как-то не очень люблю публичные экзекуции. Я жду, что после этого эпизода она все-таки со мной случится, все-таки она меня догонит, знаете, на третий год жизни подкаста она меня таки догонит. Но я попробую, потому что мне кажется, что уже можно об этом высказаться. Я назвала свой эпизод о школьной программе «Замолвите слово», потому что школьная программа, она, конечно, вызывает какое-то огромное количество споров. Там, знаете, половина родителей говорит: «Вот, надо читать Пушкина». Вторая половина родителей говорит: «Вот, зачем читать Пушкина? Они его не понимают. Как же так? Надо читать что-то по возрасту». Я вообще хотела поговорить про классику в школьной программе. Я здесь говорю в том числе из опыта, я не преподаю в высшем учебном заведении, по крайней мере, я преподаю в высшем учебном заведении, но не литературу, но я разрабатывала курсы по литературе для 10-11 класса, и я преподавала сама литературу ученикам 11 класса, мы готовились к ЕГЭ, поэтому я, соответственно, регулярно перечитывала всю классику и регулярно с ребятами общалась про эту же самую классику. И плюс ко всему, когда я училась, мы, конечно, тоже всю эту классику читали, и на практике в школе тоже я с 10 классом разбирала нелюбимого мной Лермонтова. Но anyways, я бы хотела структурировать этот эпизод немножко не так, как мы привыкли. Вы знаете, что обычно я даю какой-то кусочек информации, и в конце я рекомендую что-то по теме. Или когда я говорю о прочитанном, я сначала говорю про книгу, потом вот её, значит, рекомендую или не рекомендую. Здесь это будет такой, знаете, немножко разговорный жанр литературного эссе, так скажем. Не совсем в плане жанра, но в плане того, как я буду говорить. То есть я здесь буду говорить, называть разные причины и претензии, которые есть у родителей и у самих детей к школьной литературе, и попробую вот немножко с ними поиграть и посоветовать в конце перечитать какую-то классику, то есть дать шанс буквально классической литературе. Здесь, наверное, стоит сделать маленькое такое отступление. Я огромный фанат Толстого, я не оцениваю его как личность, я знаю, что он, конечно, не мужчина мечты совсем, мне никак это не мешает наслаждаться его произведениями, притом, кстати, «Анну Каренину» я, наверное, не очень люблю, а «Войну и мир» я обожаю, я ее читала 6 раз. И, наверное, когда вы слушаете этот эпизод, пожалуйста, делайте поправку на то, что я люблю Толстого, у меня висит портрет Толстого в рабочем кабинете, и первые 2 раза я почитала «Войну и мир» в 10 классе. То есть вот я вот один из тех людей, который читал весь список литературы в школьной программе. Поэтому, конечно, моя перспектива и мой опыт накладывает определенные такие какие-то ограничения или, наоборот, такую линзу определенную накладывает на то, что я сейчас буду говорить. Итак, несколько пунктов касательно русской литературы. Первый пункт — это дети не могут понять что-то там в 16-17 лет. Все они могут, но просто на разных уровнях. Ну, классика на то и классика. Например, взрослые не любят Толстого за то, что он дидактик, но вам не кажется, что есть в этом какое-то такое логическое противоречие? Да, Толстой дидактик, и именно поэтому дети-то его как раз и могут понять. Толстой, он такой, знаете, вот почему, опять же, я люблю Толстого? Потому что он для меня как такой друг-психолог немножечко. Он вам говорит, что вот если вы делаете какую-то фигню в жизни, это не делает вас глобально плохим человеком, вам не нужно, знаете, уйти, лечь под мост и умереть там. Он говорит, что даже хорошие люди совершают, бывают, плохие поступки. И это очень утешительная мысль, как мне кажется, особенно в подростковом возрасте. То есть он берет тебя как будто за ручку, как читателя, и ведет тебя, и говорит, с одной стороны, что хорошо и что плохо, но с другой стороны, что нет ничего такого, что если ты вот честен с собой, что если ты осознаешь и раскаиваешься в том, что ты сделал, то это не делает тебя каким-то неисправимым, ужасным, злодейским злом. И вот это мне очень нравится, какой-то вот гуманизм Толстого для меня перевешивает его дидактику или даже в каких-то смыслах дополняет его дидактику. То есть, с одной стороны, Толстой тебе и говорит, что хорошо, что плохо, и не нужно догадываться, там, знаете, в каких-то сложных материях копаться. А с другой стороны, он говорит, ну да, даже иногда хорошие люди совершают плохие поступки. Опять же, мне кажется, что очень интересно посмотреть вот сейчас, чтобы вы подумали про то, что сделала Наташа в «Войне и мире». Мы все помним, наверное, в 10 классе, как мы все дружно ее осуждали, что вот она, значит, падшая женщина. Ее, кстати, Андрей называет по факту падшей женщиной здесь. Вот, не дождалась, ля-ля-ля. Ну, вот если вы сейчас в вашем возрасте, после школы уже, перечитаете «Войну и мир», то вы увидите, что вообще-то Наташа 16, ее грумил Анатоль как мог, а Андрею было 31, и мог бы быть и повзрослее в этих отношениях, одну женщину уморил, и со второй хотел делать то же самое. Несмотря на то, что я, конечно, обожаю Андрея Болконского, я понимаю вообще, что он не бойфренд мечты вообще нисколько, ни разу. Мне кажется, что можно быть немножко снисходительным к Наташе. Видите, вот перспектива меняется, когда мы перечитываем классику в другом возрасте. Конечно, когда ребятам 15, 16, 17 лет, они могут ее осуждать, потому что, ну, по факту, скорее всего, у них еще не было таких сильных, серьезных, длинных отношений. Конечно, им кажется, что вот если вот у них бы были вот такие серьезные отношения, вот такая любовь, вот они бы так бы никогда не поступили. Но если вы перечитываете эту книгу, когда у вас эти отношения уже случились, то, в принципе, Наташу вы и понимаете, потому что он уехал в Италию и игнорил ее, значит, год, а она вот должна что-то была вот это терпеть. Нет, we stand Natasha here. И на самом деле, мне кажется, что вот этот вот нарратив, что дети чего-то там не могут понять, он настолько всем приелся, что в итоге заслонил сами тексты, что люди, которые говорят, что вот дети не могут понять «Войну и мир», они либо сами не читали «Войну и мир» в 16, либо они давно ее не перечитывали, либо они давно не были подростками, либо все это вместе. Поэтому очень-очень жаль, что такое происходит. Я бы не хотела, чтобы текст заслонялся каким-то стереотипом, чем-то, чем он не является. Я очень-очень прошу вас дать второй шанс «Войне и миру». Я, конечно, главный фанат «Войны и мира». Я, мне кажется, могу вечно о ней рассказывать. Я вот сейчас уже я смотрю на таймер, я понимаю, сколько я уже говорю про «Войну и мир», и я готова продолжать говорить просто в 10 тысяч раз больше. Поэтому, если вдруг вы хотите подкаст отдельный про «Войну и мир», напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал, он будет в описании. Второй шанс также можно дать Онегину. Он же гомерически смешной, но он очень смешной, господи, это обхохотаться и не жить. Единственное, что нужно сделать с Онегином, нужно читать Лотмана. Вот он написал отличный компаньон, гайд-компаньон к роману в стихах. Можно читать его «Очерк дворянского быта». Я о нем тоже, кстати, в телеграм-канале немножко рассказывала. Или сами комментарии к Евгению Онегину, они гомерически смешные. Это абсолютно потрясающее, опять же, произведение. Если давно со школы не перечитывали, берите, повеселитесь, у вас будет абсолютно другое впечатление, я вам гарантирую. И еще, мне кажется, одна штука, которую вот дети точно могут понять, кроме Онегина и «Войны и мира», но вообще, на самом деле, они всю литературу могут понять, уж облом вот точно, как классно лежать на диване и ничего не делать, и как не хочется хоть что-то делать, это же прекрасно. Это еще один роман Гончарова «Обыкновенная история», потому что вот я не понимаю, почему «Обыкновенную историю» не проходят в школе. Сказала я и снова скатилась в тот же аргумент, что нужно школьную программу пересмотреть. «Обыкновенная история», мне кажется, конфликт поколений показывает лучше, чем «Отцы и дети». Ну, я, конечно, немножко предвзята к Тургеневу, я не очень люблю Тургенева как автора, я очень хвалю его за структуру романа, который вот он придумал, изобрел, очень много эксплуатировал, но мне кажется, что в «Обыкновенной истории» конфликт поколений прям прописан отлично, идеально, то есть там как будто бы зумер и миллениал разговаривают друг с другом, там вообще рассказывается история о племяннике и дяде, и дядя уже весь такой познавший жизнь, у него прекрасная жена, а племянник, вот он такой, знаете, вот в город приехал и очень хочет стать великим, ну вот знаете, вот как мы все в 20 лет очень хотим стать великими, вот примерно вот такое, конечно, со всеми заблуждениями, с очень тупыми какими-то романами, это очень смешно, и вот если вы читали «Обыкновенную историю», да забыли, прочитайте ее еще раз. Онегин, «Война и мир», «Обыкновенная история», я считаю, универсально понятные истории, и дети тоже, конечно, могут их понять, и вообще никаких адаптаций для детей делать здесь не нужно. Подростки вполне могут это освоить. Вторая причина, по которой мы очень часто ругаем русскую литературу, я очень горжусь этой формулировкой, потому что я ее придумала. Я очень хотела записать эпизод подкаста, с таким названием. Но я еще столько русской литературы не прочитала, ну, современной русской литературы, чтобы такой подкаст записать. Я как-то все равно тяготею к зарубежке. Вторая причина — это мнение о том, что русская литература — это вонь, хтонь и богатырский конь. Особенно, конечно, второй, особенно хтонь. И, ну, на самом деле, правда, это так и есть. Я уже говорила тоже в своем телеграм-канале, что в русской литературе, например, очень приемлемый троп — это самоубийство, например. Много кто в русской литературе, Свидригайлов тот же, вот он совершает самоубийство. Это вот Лидария из Тихого Дона, вот они, значит, совершают самоубийство. А вот все сексуальные темы, сексуализированные, например, то же самое изнасилование Аксиньи ее отцом, это очень табуированная история. Мы никогда не разбираем это, мы никогда не погружаемся, например, в глубины мысли Свидригайлова, мы не говорим, не думаем о том, что он с этой девочкой там делал, с этой 15-летней. То есть мы как-то очень быстро это пролистываем, как-то списываем это со счетов, но вот самоубийство давайте, пожалуйста, всем классом обсудим. Вот это, конечно, не очень хорошо, потому что мне кажется, что вот эта вот тема Эроса и Танатоса, она должна как-то нормально и сбалансированно даваться, нечего бояться этого всего. Но вторая история, второй конец спектра, вот этого самоубийства, этой хтони, вот этой русской, что все плохо, мы сидим, значит, в этой грязи по уши, и, значит, и вот и сидим, и делать ничего не можем, только водку пьем. Вторая сторона этого спектра — это адская сатира. И вот адовую сатиру русской литературы я обожаю просто всей душой. Я смеюсь, как гиена всегда над этим. И поэтому здесь, вот под эту причину, я вам притаскиваю «Мёртвые души» и «История одного города». «Мёртвые души» очень смешные. Они, правда, могут быть не очень понятны в контексте школьной литературы, но они гомерически смешные, чтобы понять, что ничего не поменялось вообще. Ну, то есть, сатира, она всегда такая, она вневременная, что у Щедрина, что у Гоголя. Гоголь вообще потрясающий, у него и Диканька-то великолепная, конечно, и Миргород у него абсолютно прекрасный, но «Мёртвые души» — это вот обхохотаться, вот знаете, восхохотамши под лавкою, как мы любили говорить на подонковском языке, вот примерно так. Очень смешно, очень круто. Помещики не поменялись, полицейские не поменялись, городничие не поменялись, все то же самое. Все то же самое мы можем видеть и в «Истории одного города». «История одного города» — вообще, я, конечно, очень неиронично люблю Салтыкова-Щедрина, я тоже над ним смеюсь всегда очень сильно, вернее, не над ним, а с ним, потому что он какой-то абсолютно неистовый мужик. Вот он прям, я не знаю, у него он unhinged, без тормозов, у него тормозов нет вообще. Он, несмотря на то, что он глаголом жёг сердца людей, он работал очень много в государственных учреждениях, был жуткий правдоруб, не терпел взятки, в общем, всех карал, пытался какие-то законы соблюдать, в общем, он был такой жесткий дядька. Это как, знаете, это такая же история про Фета, что Фет писал про листочки-цветочки, шепот, робкое дыхание, Фет тоже люблю, а на самом деле он был вообще крепкий хозяйственник, у него, значит, крестьяне, значит, пахали, ну, не в смысле, что он кого-то угнетал, у него реально было очень хорошо налаженное хозяйство, вот он был вот такой. И он писал о том, как там рожь выращивать, как там, не знаю, как цветы растить, например, и говорил, что вот, значит, сейчас вот такие полевые работы, а там вот такие полевые работы, и давал всем советы, например, об этом. Вот кажется, что Салтыков-Щедрин, вот он должен сидеть и презрительно на всех смотреть, знаете, и поплевывать периодически. Но на самом деле он пишет об этом так смешно и так понятно и привычно, потому что он в этом работал. Он работал в, ну, я не хочу сказать в органах он работал, но он работал в судебной системе в том числе, например. И в администрации он тоже работал. «История одного города» — это вообще, если вы не знали, если вы не проходили это в школе, это переделанная история России. И по-хорошему вы можете понять, кто из вот этих дурацких градоначальников кто. То есть кто из российских императоров там кто. Там абсолютно прекрасное описание вот этого городничего, городначальника, у которого вместо головы органчик, который знает только две песни «Разорю» и «Не потерплю». А также там же есть абсолютно восхитительная сцена, как глава дворянского собрания думает, что башка одного из градоначальников очень вкусно пахнет, нападает на него, а у него вместо головы трюфель, и он его сжирает. Это вот эта гротескная фигня, которая просто на уровне с какой-то фантастикой, она гомерически смешная, поэтому если что, она еще под летопись сделана. В общем, мы перечитывали это в книжном клубе, тоже очень смеялись, очень круто, «История одного города». Очень вам советую, как и «Мёртвые души», потому что русская литература — это не только хтонь, это еще и очень смешно. Это смешно и грустно одновременно, да, но все равно очень смешно. Ну и следующая, наверное, причина, по которой как-то мы так негативно относимся к русской классике, это, ну что, мы уже это читали в школе, помним, зачем читать, если мы знаем сюжет. Классику читают не за сюжетом, мы же идем на переделки Диснея, хотя тоже мы все знаем прекрасно. Просто очень хочется вот окунуться вот в эти детские воспоминания. Наверное, мало кому хочется окунаться в воспоминания о школьной литературе, но я уже говорила о том, что классика воспринимается по-другому в разные возраста. Я говорила про Наташу и Андрея, что, конечно, в 10 классе очень легко влюбляться в Андрея и осуждать Наташу, но сейчас, когда, например, вот вы уже побывали в каких-то отношениях, очень также легко этой Наташе посочувствовать. То же самое может происходить в истории Онегина и Татьяны. Когда вы читаете в 9-10 классе, конечно, вам кажется, что вот Татьяна, вот она со всем сердцем, а Онегин-то вообще-то кусок, не будем говорить чего, как он мог отвергнуть такую прекрасную, чистую душой, значит, прекрасную Татьяну. Давайте поподробнее вот здесь вот. Мне было очень интересно перечитать Онегина в возрасте Онегина, в 26. Я это сделала, потому что я в то время преподавала еще литературу. Первый раз я столкнулась с этим конфликтом в 9 классе, это 15 лет, Татьяне было 18. Потом я перечитывала на филфаке, тоже где-то, не в возрасте Татьяны, но чуть-чуть попозже, типа около 20, а потом перечитала вот в 26. И с тех пор регулярно как-то я к тексту к этому обращаюсь. И понимаете, Онегин вообще-то, ну, он поступил хорошо. Представьте, вы, значит, никого не трогаете, живете себе в деревне, вам все надоело, вы выгорели. Выгорели от того, что ничего не делали очень упорно, там, всю жизнь. Отец оставил вам долгов. Потом, слава богу, дядька помер, оставил вам хорошее наследство. Вы, значит, едете, никого не трогаете, никаких, значит, никому не мешаете. И тут какая-то маленькая пискля, 18-летняя, в вас влюбляется, а потом начинает вам в директ написывать вот всякие штуки еще и в стихах. И говорить, что вы самый прекрасный мужчина на свете, я вот, значит, вся пылаю, вот это все. Мы виделись два раза, типа, ты чего думаешь, ты о чем вообще думаешь? То есть это правда, ну, let's be honest, это кринжовая ситуация. Вот если мы сейчас это перенесем на современные реалии, это правда кринжатина маленечко. И то, что сделал Онегин, это вообще очень благородная история. Потому что что он мог сделать? Он мог ее, ну, совратить. Например, мистера Уикхэма вообще никак не останавливало то, что Лидии было 15, она такая тоже, а, мистер Уикхэм, и вот они, пожалуйста, сбежали. Онегин мог ее совратить, оставить ее там, вот в этой деревне, обесчещенной, или, может быть, даже бы как-то попытаться с ней, там, не знаю, позабавиться и с ней куда-то сбежать, и там ее оставить, но он этого не сделал. Он просто ей сделал выговор, он ей сказал, не надо так делать, ты глупенькая, зачем? Ну, то есть любви не существует. Конечно, он лишний человек, разочарованный в обществе, разочарованный в этой жизни, но он поступил благородно. И хаять его за это, ругать за это его, наверное, как-то странно. Но мы можем поругать другого всеобщего краша. Угу. Да-да-да. Гришечку Печорина. Гриш Печорин, привет. Печорина были влюблены, на моей памяти, очень много моих одноклассниц. Девочки любят Печорина. И когда тебе 15 или 16, вот такой мужик, ходячий красный флаг, ходячая волчья цитата, они нам нравятся такие, они такие опасные. Ух, он в этой шапке, значит, хочу сказать охотничий, но это Холден Колфилд, это другой. Значит, он в этой горской шапке. Он, значит, ковёр-то у меня увёл. Он издевается над Грушницким и весь такой загадочный. И влюблён в эту Веру так, что загоняет коня, когда пытается её догнать. Когда вы уже, побывав, во-первых, в здоровых, хороших отношениях, я очень надеюсь, что все из нас испытывали или сейчас переживают вот эти вот хорошие, здоровые отношения, когда вы перечитываете, то, во-первых, я думаю, что Печорин очень сильно напоминает вам кого-то из ваших бывших, и вы от этого кринжуете, и это нормально. А во-вторых, вы понимаете, что Печорин — это красный флаг. И мне кажется, что преподавать вот героя нашего времени нужно именно таким образом. Говорить, девочки, вот такие мальчики, они глупенькие, вот с ними не надо водиться, пожалуйста, с ними не нужно встречаться. Потому что, ну, то, что делает Печорин, это, конечно, трэш. И, ну, его флёр загадочности, как и эти флёр не такусика Базарова, вот они, конечно, остаются с нами, надолго. И мне кажется, что классику важно перечитывать, вот чтобы немножечко поправлять оптику, чтобы понимать, что вот человек, у которого у вас был краш в 15-16 лет, возможно, он не такой уж крашовый. Опять же, была такая идея, которую я регулярно рассказываю своим ученикам, своим студентам. Я когда влюблялась вот в этих мужчин в русской литературе, не только в русской, кстати, например, Шерлок Холмс — это тоже мой давнишний краш, и Андрей Болконский, Андрей Штольц, я потом осознала, что я не хотела бы, наверное, встречаться с такими людьми, но я хотела быть ими, то есть они для меня были ролевыми моделями, а не крашами. Поэтому, возможно, вот это тоже, опять же, как оправдание того, что девочки любят Печорина, возможно, это просто девочкам хотелось быть такими же загадочными, крутыми и прикольными. Может быть, но если это был ваш краш, то время перечитать и пересмотреть свое отношение. Может быть, не такой уж он и крашовый, как раньше. Наверное, последнее. Она такая небольшая читерская тема, потому что русская литература, она очень большая. И что называть классикой, зависит от того, где вы смотрите, куда вы, в какой список вы смотрите, и на каком филфаке вы учились, и в какой школе вы учились. Потому что русская классика, она, правда, не скажу, что неисчерпаемая, это слишком, наверное, сложное слово, но она довольно большая. И, возможно, если вам вот не заходила та классика, которую вы читали в школе, может быть, есть что-то, что вам понравится во взрослом возрасте, оно все еще будет считаться классической литературой. Поэтому я вам сейчас порекомендую несколько рассказов и одну небольшую роман-повестушечку, вот что-то такое. Набокова не буду рекомендовать, не переживайте. До Набокова, я думаю, что вы сами дошли. Первый рассказ, о котором я хочу поговорить, это «Смерть Ивана Ильича». Естественно, разумеется, потому что я считаю, что «Смерть Ивана Ильича» — это один из лучших рассказов русской литературы. И мой любимый блогер, ютубер Джек Эдвардс тоже с этим согласен, он прочитал недавно «Смерть Ивана Ильича», очень впечатлился и сказал, что это самая крутая вещь, которую он читал. Это так, это лучшее описание смерти, которое вы увидите в русской литературе, сказала я, сказав, что русская литература не только хтонь, но дальше будет веселее, честное слово. Еще один рассказ, который я рекомендую, это «Шведская спичка» Чехова. Это очень, я бы не сказала, что это очень известный рассказ Чехова. По нему, кстати, есть, по-моему, экранизация. Это детектив, в котором все идет не так, в котором расследование очень смешно идет, очень смешно закручено. Это такой недетективный детектив, он не очень большой, поэтому можете его прочитать буквально в один присест. «Шведская спичка» очень смешная, очень прикольная, интересно вывернутая. И, наверное, такая повестушечка, романчик, о котором я хочу поговорить, это «Мелкий бес» Федора Сологуба. Там есть все. Я о нем даже писала в телеграм-канале. Там есть поджог, маниакальный учитель, совращение несовершеннолетних, драки между сожителями. В общем, вот все, что мы любим в захолустных российских городишках, вот там все есть, и все очень смешное. Отдает Чеховым тоже, но немножко более такое ироничное, наверное, более чуть-чуть более фантасмагоричное, что ли. Поэтому, если вдруг вы эти вещи не читали, потратьте немножко своего времени, они все небольшие. Дайте русской классике шанс. Честное слово, все не так плохо, как вы помните. Можно почитать и повеселиться. Мы сегодня с вами немножко поговорили про русскую классику, про то, почему ее как-то все ругают, про школьную программу, что якобы она не по возрасту, что якобы она вся грустная, что ее нужно сбросить с парохода современности. Я надеюсь, что я смогла вас заинтересовать новым прочтением или старым прочтением, или просто незнакомым прочтением каких-то русских романов классических, русских произведений классических. И, может быть, что-то все-таки вы возьмете и почитаете на выходных, потому что мне кажется, что осень — это вообще лучшее время, чтобы перечитать русскую классику. Мы услышимся с вами уже очень скоро, потому что, ну, это сезон Букера. Я всегда более активна в сезон Букера. И пока-пока!